для детей старше 16 лет.
Муз-разбор. На Интер-ФМ.
Ну что ж, начнем наш муз-разбор. И сегодня мы добрались до священного граля отечественной андеграунд-сцены, до Игоря Федоровича Летова. В гостях у нас, как всегда, Виталий Листраткин. Доброе утро, Виталий.
Доброе утро, Александр. Вот, его, имеется в виду, как бы Игоря Летова, чаще всего называют как Егор Летов. Человек очень необычной судьбы, необычно рано покинувший нашу планету. Даже сложно как бы сказать, музыкант он или явление. Я все-таки склоняюсь к тому, что он явление, потому что как музыкант, ну, есть такое определение как бы к творчеству конкретно Егора и к творчеству этой группы, называется самобытное творчество. Вот примерно так, такое вот самобытное творчество. И, в общем-то, как бы в самобытности Егора Летова, в общем-то, укладывается все, начиная от стихов, продолжая, так сказать, неформатным, так сказать, голосом и еще более неформатной музыкой. Александр, а вы когда вот вообще как бы первый раз услышали «Гражданскую оборону»?
Ну, это были достаточно юные года. Наверное, лет в 10, может быть, чуть раньше или чуть позже.
О, да вы молодой, да ранний. Я «Гражданскую оборону» услышал где-то лет, наверное, как бы в 15. Мы тогда ездили в школьный как бы, колхоз. Вот у меня как раз была кассета «Гражданской обороны». Я это включал прямо в автобусе. И мне это казалось просто вот как бы какой-то вот революцией, когда вот человек как бы с помощью как бы обсценной лексики настолько смело подает вот эту вот всю как бы фактуру таким необычным голосом и с таким необычным, так сказать, гитарным звуком, это было все необычно. Я просто вот как бы одно время как бы вообще как бы залипал по «Гражданской обороне», страшное дело. Вот, у вас тоже, наверное, так же было?
Да мне как-то музыка особо Летова не зашла, и более плотно-то с творчеством Летова я познакомился гораздо-гораздо позже, когда уже начал вникать в его тексты и начал находить всю его прелесть, всю крутость и всю именно могучесть русского языка и кучу каких-то интересных оставленных пасхалок, если можно так выразиться.
Я слышал такую историю, что, в общем-то, как бы главный, наверное, как бы катализатором всей этих творческой деятельности было пребывание Егора в психушке, куда его, значит, упекли в 85-м году. И закалывали там разного рода нейролептиками. Вот это такая вот штукенция, которая как бы лучше всего описана в романе «Полет над гнездом кукушки». Ну или фильм с Джеком Николсоном тоже можно посмотреть. Нормально так показывает всю такую историю. Вот когда человек как бы превращается в овощ. И Егор, когда понял, что в общем-то как бы он сейчас станет, так сказать, продуктом садового товарищества, то решил как бы вопреки всему творить каждый день что-нибудь. То есть писать там тексты какие-то, стихи, еще что-то. Вот. И каждый день он писал и как бы передавал, так сказать, на волю через как бы свидание с так сказать, товарищем, который оставался снаружи. И именно это вот его спасло. И, в общем-то, как бы период после того, как он вышел из психушки, он оказался, как ни парадоксально, самым как бы, плодовитым, наверное, в его музыкальной как бы, карьере. Он там сразу там, нашлепал сразу целый ряд альбомов в период с 86-87 годы. Ой, что вообще, как бы, Александр, всегда как бы, поражает в Егоре Летова людей? Как вы думаете?
Понятия не имею. Я с ним лично не знаком, поэтому сказать по этому поводу мне ничего.
Нет, имеется в виду как бы внешние, как бы вот какие-то данные, какие-то там музыкальные как бы ходы, вот какие-то поэтические, так сказать, маневры.
Нет,
или
ну,
голос.
Если говорить там, допустим, мы сейчас говорим о снобах, которые разбирают творчества Егора Летова или среднестатистический поклонник русского рока?
Поклонник.
Поклонник русского рока, ну потому что там все красиво, сочно, с матами, плесень, липовый мед и все как мы любим.
Кстати, насчет липового меда. Вот эти вот фразочки, его давно-давно как бы разобрали на цитаты. И это правильно и позитивно. Единственное, что я перестал понимать где-то, наверное, как бы в 90-х в творчестве гражданской обороны, это метание Летова в сторону запрещенных ныне как бы движений национал-социализма и прочие, так сказать, вот эти вот странные как бы партии Эдуарда Лимонова и, по-моему, там такого кренделя, как Дугин. Вот. Мне это просто вот не укладывалось в голове, я не мог понять, откуда как бы вообще, что берется. То есть как бы человек фактически как бы пострадал от рук советских, от советской карательной медицины, будем называть вещи своими именами, и фактически занимает по прошествии достаточно непродолжительного времени ту же как бы сторону, то есть как бы вот эти вот...
Но Летов уже очень легко увлекался всем, чем можно.
Ну, я этого не понял, если честно. Нет, я могу понять разные как бы увлечения, но чтобы стремиться попасть в ту же воду, из которой ты с таким трудом и по чистой случайности выплыл, в общем-то, в относительно здравом уме и более или менее здоровый, но это вот у меня в голове не укладывалось, если честно. Хотя, мне кажется, что он потом все-таки осознал, что это была дурость и глупость. Вот. И, опять же, спустя непродолжительное время он со всеми этими НБПшными, так сказать, штуками-дрюками завязал и больше, по-моему, как бы не развязывался.
Он просто это объяснил тем, что он побывал с одной стороны и с другой стороны, и, в общем, политика это не его. Он же очень политичный товарищ-то был в свое время. Прям его, он в своих интервью откровенно говорил, что моя глобальная цель – это революция.
И когда я слышал, я смотрел эти интервью, и когда я слышал вот эти вот слова из уст как бы Егора, я тоже этого понять как бы не мог. Ну окей, как бы революция, почему тогда плесень, липовый мед, как бы дедушка Ленин, и это же все как бы подавалось достаточно как бы в уничижительной форме, даже можно сказать в издевательской. И тут сразу же как бы революция, вот. Честно скажу, как бы и я, и ряд моих, так сказать, знакомых, которые мы в то время как бы обсуждали вот эти вот все метания, мы, честно говоря, как бы не понимали, что к чему, что происходит. То есть он, по идее, должен быть, ну, если оперировать современными терминами, он должен быть, знаете, как бы таким вот, как бы, либералом, что ли, наверное, как бы, знаете, такое а-ля Новодворское. То есть с гитарой, такой волосатый Новодворский с гитарой, и должен как бы обличать как бы вот все вот эти вот революционные, так сказать, краснознаменные как бы дела. Но нет, он, блин, как бы занимает как бы противоположную сторону. С одной стороны, это дает нам повод как бы об этом сейчас как бы поговорить, с другой стороны, вызывает какое-то как бы изумление, потому что понятно, что человек это делал на тот момент совершенно искренне. То есть он искренне хаял тогда коммунизм, он искренне как бы залетел вот в эту вот лимоновскую партию, вот, он искренне из нее вышел, то есть как бы действительно делает самые странные как бы поступки, но делал он искренне. С одной стороны удивляет, с другой стороны подкупает.
То есть, а знаете, почему это не расценивать как либертарианство, например?
Революция и либертарианство?
Нет, в смысле либертарианство, все его вот эти вот взгляды и постоянные изменения вектора его зрения. Разве либертарианство – это не полная свобода? И он творил все, что хотел.
Ну, не знаю. Мне все-таки кажется, что как бы они далеки, как бы, Летов и либертарианство – это как бы, ну, немножко на других полюсах, наверное, даже вот так скажу. Даже не параллельные как бы дороги, а вот полюса абсолютно как бы разные.
Ну, можно тут, кстати, вернуть по поводу либертарианство, там есть течение анархокапитализм, и русское поле экспериментов как раз таки в эту парадигму входит.
Ой, жесть какая. Вернемся к музыке.
Вернемся?
Да, ну и в баню эту политику. Вот. вот этот вот нарочито сырой, грубый и трехаккордный звук гитар, это специально или так получилось?
Так, у них инструментов по большому счету не было, техники тоже не было, они писались в хрущевке у Летова, в его детской, где он с братом провелся детство, они там записывали свои произведения. Какой звук можно было выжить в конце 80-х в Омске в то время?
Я слышал его последние альбомы уже как бы нулевых. Вот, так там звук-то как бы был не чище.
А потому что фанаты, знаете ли, поклонники, которые говорят, да чего это ты тут приносишь кристально вылизанный звук? Давай-ка как было. Вот давай как было в 86-м, 87-м, 89-м, давай вот такое же.
Летов, на ваш взгляд, это харизматическая личность?
Он такой, да, достаточно харизматичный товарищ. Ну, особенно он раскрывается в общении, потому что он уже дико начитан и очень много всего знал интересного. Поэтому под его влияние, вот именно интеллектуальное, можно было попасть очень легко.
Какой спектр может быть, как бы, даже не поклонников, фанатов Егора Летова, творчества, имеется в виду, гражданской обороны и все остальное? То есть кто это мог быть? И какой это мог средний быть, такой среднестатистический, как бы, человек?
Да такого, в принципе, нет. Такой средней температуры по больнице-то нет. То есть его могли слушать и там, собственно, рабочие с окраин, и, как я уже упоминал, снобы тоже могут разбирать его и анализировать творчество. То есть там же на самом деле вот уже упомянутое русское поле экспериментов, да, там вот эта фраза «Вечность пахнет нефтью».
Угу.
Она достаточно многогранная, то есть даже если за эту строчку зацепиться, можно развернуть там и труды Уильяма Джеймса, который проводил эксперименты с запрещенными веществами, дабы раскрыть подсознание. И один из его пациентов, или он сам, я точно не помню уже, после одного из своих вот этих вот путешествий под веществами, он на листочке написал: «Во всей вселенной пахнет нефтью».
Он как? Да, я читал однажды рассказ, даже не читал, слушал, это была аудиоверсия рассказа Сергея Минаева. Там суть рассказа, коротенько. Два олигарха встречаются в московском кафе, то есть один продает там чего-то дорогое, второй торгует нефтью как раз вот. И у них такой церемониал каждый ежемесячный, то есть они приходят в это кафе, вот, им наливают какие-то дорогущие водки и включают им, так сказать, Егора Летова. И вот они сидят, пьют водку и слушают Летова. Вот, представляете, какая вот как бы история. И этот рассказ достаточно старый, я его, может, лет 10, что ли, назад, как бы, слушал. Вот. И мне кажется, это как бы в какой-то мере показательно, что ли, потому что действительно, как бы, фанатом Егора Летова может быть, ну, абсолютно, как бы, любой человек, наверное. Я наблюдал года 3, что ли, назад большой срач в Фейсбуке, причем инициатором этого срача была, если не ошибаюсь, опять же, как бы, Кристина Потупчик. Это, знаете, такая функционерка «Единой России», там «Молодая гвардия Единой России», ну, короче, современный КПСС. Вот. И, знаете, она как бы активно как бы топила за то, чтобы Омский аэропорт как бы переименовать в аэропорт имени Егора Летова. Вот такая была вот интересная как бы коллизия. Вот, аэропорт не переименовали, но шуму это...
Формулировка была очень забавная.
А какая?
Мединский заявил о том, что нельзя называть аэропорт, точнее объект, именами живых людей, что доказывает, что Егор Летов жил, жив и жить будет. Хотя он скончался за больше, чем за 10 лет до этого.
А еще это доказывает, что мединские культуры, они, в общем-то, как бы
расположены... Да как бы, он же историк еще.
Вот-вот-вот. Это вот настолько на разных как бы полюсах. Вот. И я сразу же вспоминаю как бы вопросы к его диссертации и, в общем-то, как бы понимаю, что как бы таких министров у нас, к сожалению, большинство. Вот. Кстати, интересный, не то что пикантный, но как бы какой-то, в какой-то степени знаковый, что ли, момент. Последний концерт группы «Гражданская оборона» произошла именно в Екатеринбурге в 2008 году. Вот. И после этого уже, так сказать, история уже была только воспоминательного характера, потому что Егор Летов скончался, к сожалению, в возрасте 43 года. Тоже как бы так туманно достаточно как бы ушел, как и подобает настоящему рок-н-ролльному герою. То ли от сердечного приступа, то ли не от сердечного приступа. Знаете, такой вот как бы легкий такой туман, как бы флер загадочности, и такой знак вопроса нависает над его уходом. Вообще, как бы я, знаете, как бы задумался, вот ранний уход рок-н-ролльных как бы героев, это героизирует их на самом деле или нет?
Ну, как бы, я бы не сказал, что в 43 года это уже ранний уход, он покуролесить-то успел уже, и времена-то его пиковой славы-то уже были давно позади.
Я одно время как бы натолкнулся на воспоминания, ты же знаете, такой как бы... то ли полувоспоминание, то ли полунекролог его супруги, которая играла с ним же в группе на бас-гитаре. Вот. И она как бы посмертно как бы благодарит Егора за то, что вот она с ним столкнулась. И как раз вот подтверждает ваш Александр слова о том, что как бы покуролесить как бы успел, потому что она как раз вспоминает, как они были на гастролях, как они ездили в Америку, как они там заходили в самые лучшие как бы рестораны, и как они все это дело смотрели, и вообще какими глазами Егор на все это дело смотрел, потому что тот срез жизни, который он успел охватить за 43 года, ну, выдается, наверное, как бы далеко не каждому, что ли. Представьте, то есть как бы мальчик, который вырос в хрущевке, в омской хрущевке, то есть как бы успел успел побывать, что ли, как бы в психушке, успел, то есть как бы натворить кучу разных музыкальных, так сказать, альбомов, успел получить всесоюзную на тот момент известность, который исколесил с концертами буквально всю планету. Вот. И это, знаете, как будто прожил несколько жизней. Вот за эти вот 43 года он уместил действительно очень много. И тот объем материала, который он успел как бы наклепать, вот, в хорошем смысле наклепать, конечно, он, ну, просто, вот, знаете, как бы поражает воображение. Очень, очень много. Не каждый смертный способен реализовать себя таким образом.
Обсуждали мы сегодня Игоря Федоровича Летова, который всегда требовал, чтобы его звали по отчеству, кстати сказать. Вот. Ну и до следующего мусоразбора. Виталий Листраткин, меня зовут Александр Булгаков. Всем пока.
Пока-пока.
Далеко, далеко, и убегает весь мир. без меня. Без меня апрель, без меня январь, без меня капель, без меня обрывной календарь на стене.
Жив далеко.